22 часа и 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
В этой программе мы совместно с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас 1996 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминать будете вы. Мы будем слушать. Слушаем втроем. С нами сегодня Сергей Корзун, который в 1996 году отец-основатель наш ушел в отставку с поста главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».
Дежурный стал свободным человеком.
Значит, Сергей Львович, давайте так. Ключевой вопрос. Ну как? Мы вам зададим через пару секунд, наверное. А пока мы спросим у слушателей, для них лично этот год стал каким? Лично. Удачным или неудачным? Если для вас этот год сложился удачно, то ваш телефон 660-06-64. Если неудачно, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если для вас лично 96-й год сложился скорее удачно, то ваш телефон 660-06-64. Неудачно 660-06-65, код Москвы, плюс 7-495. Сейчас у нас запустится голосование. Да, все пошло.
А пока вот оно запускается, мы зададим Сергею Львовичу вопрос. На кого же вы нас, Сергей Львович, в 96-м году?
Ну, коллеги, как говорят, по другому поводу, правда, говорили все время, он выбрал свободу, да? Вот в данном случае в 96-м году я выбрал свободу. Свободу, личную свободу, чему рад. Поэтому, отвечая сразу на вопрос, год для меня был удачный.
Да.
Как, впрочем, и все остальные, потому что зависит же от точки зрения, удачный, неудачный. В каждый год что-то удается, одни больше, в другие меньше.
Согласна, но смотрите, вот я тогда уже какое-то время работала на радиостанции, ну, для меня это было несколько шоковое известие, потому что, когда я первый раз пришла там после института на радиостанцию, сидит такой, как мне родители рассказывали, высокий, красивый, интеллигентный человек сидит на полу, потому что на Никольской другого места не было, и разговаривает по телефону сам. Вот как-то вот те два года, что я работала до вашей отставки, они как-то были неразрывно связаны с вами, и вдруг вы ушли. Вы чувствовали, что мы, сотрудники, как-то в недоумении пребывали в небольшом?
Ну, год или полтора уже, во-первых, не на полу, а все-таки в кабинете своем.
Ну, это потом
потому
уже.
Переезд осуществился в 94-м.
Я, кстати, извините, но я помню тот приказ, который вы повесили как-то на доске, первая попытка ввести дресс-код, когда мы с Аленой Степаненко болтались тут жарким летом босиком по коридору. Вы написали: помните, друзья, что вы работаете в офисе и должны выглядеть презентабельно. Но следующий жаркий... Ваш почерк.
Да. Не помню, ей-богу.
Я помню. Но следующий жаркий день все расставил по своим местам, приказ доски исчез, а мы дальше ходили босиком. Да, простите, я прибила.
Да нет, ну, наверное, было, собственно, поэтому свобода. Чушь, я до этого сколько, почти 6 лет, как краб на галерах, как, в общем, принято говорить.
Вы знаете, мы знаем одного раба на галерах, которого, в общем, не тяготит эта ситуация.
Я вот решил с этой галеры слинять. Вернее, с другой стороны зашел там, с капитанского мостика на другой. Я же не прекращал отношения, вел программы. Еще кое-что там было в этом году. Был еще какой-то там редакционный совет, по-моему, который там формально возглавлял. Так что, не, это без всяких шуток выбрал личную свободу, потому что эта должность очень сильно порабощает. И мне в себе многое стало не нравится.
Вы устали, скажем так, просто
и
от
ушли?
Этого? И ушли?
Нет, просто я работал, как мне казалось, и до сих пор кажется, не по своей специальности. Главный редактор, прежде всего, администратор, прежде всего, зонтик там от поползновения, от всяких осадков, ведь дождя, снега и прочих инвектив сверху. Кислотных дождей в том числе, да, ну, не совсем моя функция.
Ну, смотрите, когда создавалась радиостанция, 90-й год был, да, было вот такое вот общее ощущение свободы и такой, в хорошем смысле, вседозволенности, да, что все можно. В 96-м году это ощущение, что стало пропадать?
Да нет. Ну, во-первых, и сначала не было ощущения вседозволенности, а то, что дозволено, мы, в общем, отвоевывали сами, пользуясь тем, что нас мало слушали, очевидно, в Кремле тогда, хотя мы располагались гораздо ближе к Кремлю, чем сейчас и чем будем в ближайшее время.
Надо было громче кричать.
Может быть, мы кричали как могли, но усилительная аппаратура была, наверное, слабая, потом появилась более мощная. Вот. Поэтому вседозволенности не было. Было другое ощущение. Было ощущение очень важное. продажное, у меня оно было до самого конца. Формально не было же никаких начальников абсолютно. Угу. То есть никаких там советов директоров и прочее. Хотя мы уже акционировались, по-моему, в 94-м году. Да. И был Гарри Каспаров председателем совета директоров условно. Да, но как-то эти вопросы все даже не возникали. Не было телефонов специальной связи там, АТС-1, АТС-2. Угу. Поэтому нас никто не мог дернуть, а по городским телефонам...
Пойди, прозвонись.
Да западло просто. Что-то мы будем по городским телефонам.
Да, не статусно.
Вот, поэтому как-то оно все так и жилось, и правила устанавливали сами, с коллегами их разрабатывали, и от правил от внутреннего распорядка редакции до, скажем, той же Московской хартии журналистов, которая сейчас упоминается в связи с событиями. Очень рад, кстати, что она является частью редакционного устава. И было ощущение, что от тебя, в общем, зависит действительно многое. То есть твое решение окончательное, да, и никто над тобой не висит. Это ощущение было. В этом смысле свобода, конечно, была, но во всем остальном и в административных заботах, и заботах там о рекламе и прочее ее не было.
Уже прошу прощения, что перевел. Просто пришло время остановить голосование, потому что в процентном соотношении, в общем-то, уже ничего не меняется. 72% ответили, что удачный был год у них, 96-й, и 28% ответили, что нет.
Да, у всех год сложился по-разному. Мы периодически будем дальше встревать с нашими воспоминаниями про 96-й год. А сейчас, я думаю, что уже можно подключить наших слушателей, которые тоже имеют какие-то воспоминания. Кстати, у меня 96-й год тоже был в меру переломным. Я первый раз в жизни попала в Государственную Думу, ну, в качестве корреспондента. Это было 16 августа, простите за подробность, когда Черномырдина после выборов утверждали председателем правительства. Знаете, это было безумно смешно, потому что там высадился целый десант службы информации их Москвы во главе с Венедиктовым. Опять же, была Алена Степаненко, был Ваня Трефилов, был Дима Пинскер и Илюша Птицын. Ну и я. Первый раз вот такая вот вся. Алена там опытный корреспондент, Венедиктов нам собирается давать какие-то указания, что, как себя вести, что делать. Тогда же Дума-то была не такая, как сейчас, да? Там же вообще было ничего непонятно. Начинает перечислять туда-сюда, то-сё, пятое-десятое. Степаненко смотрит, говорит: Алексей Алексеевич, очень хочется есть. На 8-м пункте Алексей Алексеевич сделал паузу и сказал: понятно, в буфет. Вот такая была премьера в Государственной Думе.
Давайте напомним, что телефон прямого эфира плюс 7495-363-3659. Телефон для ваших смс плюс 7985-970-4545. Еще есть в Твиттере очень удобный аккаунт «Вызван», через который нам тоже можно писать ваши воспоминания о 96-м годе.
Кстати, с сайта тоже можно отправлять, там есть специальное окошечко. Так, звоним.
Ну, давай я смс-ку от Ирины прочитаю. Для меня 96-й самый насыщенный и радостный год в жизни. Мне было 24. Я за этот год успел развестись, снова выйти замуж и до сих пор счастлива с мужем, уточняет Ирина. И под конец этого же года у нас родилась единственная любимая дочка. С чем мы Ирину и поздравляем.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Валерий. Я звоню из Самары.
Да, Валерий, как для вас сложился 96-й год?
Вот 96-й год у меня, в общем-то, удачно прошел. Хотел рассказать как раз про историю, которая произвела на меня особо сильное впечатление. Дело в том, что я тогда учился в 7-м классе, и я очень серьезно следил за общественной и политической жизнью нашего государства. И вот я очень хорошо, как сейчас, помню, что когда Бориса Николаевича Ельцина избрали президентом России на второй срок, а ты хуйся!
Понятно. Занимательная история.
Тяжелое было детство у Дмитрия. Здравствуйте, «Эхо Москвы», вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Антон говорит, Екатеринбург.
Да, Антон, как для вас 96-й год сложился?
Ну, в 96-м мне было 30 лет, вот. Жил в провинциальном городке, как бы очень интересовался культурой, так как привили любовь к истории нашей страны и как бы в целом всего земного шара. Вот. И я думаю, мне очень, наверное, не хватало информации, как бы, которую вы преподносите. Вот. И с вашей помощью я забыл про телевизор уже. Года 4, наверное, не смотрю телевизор. Вот, возможно, я бы его и раньше перестал смотреть.
А смотрите, в 96-м году ведь там же и по телевизору было довольно разнообразное представление ситуации.
А, ну да, канал НТВ тогда был немножко другой, вообще формат. Я смотрел «Кусто», смотрел передачи «В мире животных» и другие научно-познавательные. Вот, а шоу «Куклы» там и так далее, как бы я это дурачество, ну, не любил. Вот. То есть меня всегда интересовала наука, история, а остальное, оно как бы, ну, как, сегодня есть, завтра нет.
Ну что ж, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами.
Раз уж заговорили мы про 96-й год, я просто не могу не рассказать историю про корову, которую я еще и в Фейсбуке успел проанонсировать. Дело в том, что я лето 96-го года провел на даче, мне было там почти 11, и у нас была постоянная такая местная жительница, у которой мы брали молоко, которая никогда за предыдущие 4 года, это Владимирская область, это леса, это недалеко от Александрова, которая за 4 года ни разу не обсуждала с нами хозяйственные вопросы. И мы приходим там незадолго до первого тура президентских выборов, за 1-2 дня. И вдруг она начинает рассказывать нам про корову. Она говорит, вот, причем, поскольку это Владимирская область, она говорит с характерным владимирским говором, это вот я буквально слышу, что вот корова дохнет. Вот действительно, оконье, это не мем, это самое настоящее. Корова дохнет, рушить пора. Мы думаем, в чем дело. Потому что этот разговор продолжается 15 минут, поддержать мы его не можем, мы возвращаемся домой, оказывается, что у других дачников был примерно такой же разговор. Вечером собирается консилиум, собираются дачники, обсуждают судьбу коровы, которая всех поет, потому что все прослушали эту историю. И мы догадались, наконец, что она испугалась победы Зюганова. А мы, естественно, дачники в ее представлении первым делом побежим после победы Зюганова в новооткрытый обком рассказывать, что у нее две коровы. Это была такая тактическая хитрость.
Кстати говоря, корову проигрываем или не корову проигрываем, это из детства. 96-й год как раз хотел напомнить, да? Но вот Алеш вышел сам на то, что, помимо прочего, это еще выборы, которые много значили для страны. И то, что вокруг них было, и для журналистики много значило. Эта история.
А как прошли...
Журный домовой.
А как прошли выборы для «Эхо Москвы»? Вот как «Эхо» действовало?
Ну, это надо спрашивать главу информационной службы в то время, первого замглавного редактора Алексея Венедиктова, потому что ситуация была такая, если кто не помнит, что 2 года радио было без главного редактора,
да, было дело.
Заместителя, и Алексей занимался информационной, в основном политикой, да, а Сергей Бунтман занимался программной политикой. Угу. Даже была мысль на 2 частотах отдельно на FM и на УКВ выстроить вот разные программы. Одна там, где... большие беседы и так далее, а другая информационная, где короткими фрагментами включение из того
эфира.
Да, то есть 2 эфира как бы на 2 частотах разных. То эта мысль не получилась по разным позициям, получилось так, как получилось. Вообще 96-й очень важный. Я как председатель редакционного совета, раз в неделю мы, наверное, собирались, но, в общем, обратил внимание на то, что там был определенный перекос в наших программах. Несмотря на полное сумасшествие, которое творилось в большинстве средств массовой информации, только Ельцин вперед. Я обратил внимание на то, что там был перекос в сторону, по-моему, напомню, как партия называлась, но гайдаровцы, короче, у нас это здесь были и в коммерческом, и в некоммерческом эфире.
Раньше, в 95-м был, да.
Может быть, в 95-м, да. Вот. И тогда Алексей исправил эту ситуацию.
С президентскими... Да, я готова напомнить, что там было абсолютно равное время предоставлено всем кандидатам, включая Ельцина, но от его имени там глава, ну, такого выездного штаба у нас фигурировал. И даже подсчеты, которые там провели потом специалисты, показали, что именно на «Эхе Москвы» действительно было равное время всем кандидатам уделено.
Да, вот за это мне было радостно. Но я в этом смысле отработал или нормально. А так, конечно, вот это журналистское сумасшествие, которое сейчас вспоминают, и полная безоговорочная поддержка одной из сторон, и переход журналистов в управленцы по организации предвыборной кампании. Это, конечно, ничем хорошим и не закончилось, да, в общем, и не пахло тогда ничем хорошим.
СМСка от Надежды. Моя дочка в 96-м году пошла в первый класс. Было много волнительных и радостных дней. Так, самый романтичный год. Я в 96-м году познакомился с любимой женой. В 97-м поженились, а малыш у нас родился только в 2013-м, пишет Андрекс.
Ну и предыдущую смс-ку прочитай, наша домашняя кошка.
Да. Кошка, да. Кошка Марфа родила своего сына Марфутика в сентябре 96-го года. Всегда поражала в ней заботливая мать и бабушка, оближет, накормит и не только своих детей, но и новорожденных котят у своих детей и внуков. Дмитрий из Екатеринбурга, наша традиционная рубрика «Кошка Марфа».
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Александр, я из Москвы.
Да, Александр, давайте вспоминать.
В отношении 96-го года, ну вот, Инесса, мне 53 года, у меня каждый год удачный. А вот 96-й был как бы переломным, этапным, особенно. То есть апрель месяц 96-го влюбился, в октябре женился, то есть хороший год был. Но это по личной жизни. А в отношении вот для страны, я это тоже считаю его... Немножко так это переломно в негативном плане. То есть вот эти истории с коробками Чубайс, Лисовский и так далее, это было как бы начало вот развала наших надежд. Вот.
Александр, расскажите, пожалуйста, а вы сами на выборы тогда ходили?
Вот в 96-м, да, ходил.
Если не секрет.
Последний раз. Ну, за Ельцина, конечно.
То есть в то время вот, эта коробка из-под ксерокса вас не переменила в этом ощущении, что голосовать вы будете?
Нет, вы знаете, я уже понял, что ситуация складывается, вот деньги, они все-таки выходят. Ну и начало вот этой олигархии, как ее называют, все-таки перелом. Там уже, я не сомневаюсь, что Ельцин победил тогда, там впритык с Зюгановым, но как бы мне кажется, что уже... Тогда не совсем честно все было. Вот. А вот в 80-х, вот в конце 80-х, там абсолютно с душой. И то есть я когда выбирал, я знал, что вот мы послали человека, потом он приедет к нам в регион, допустим, мы с него спросим по полной программе, что мы ему там наказали, что он там сказал. Ну, вы помните те времена, конец 80-х. А вот в 96-м таких уже как бы надежд не было. Вот. А так год вот было, в принципе, лучше, чем сейчас. 100%.
Ну что ж, спасибо вам большое. Оставайтесь счастливы так же, как были в 96-м. Всего доброго.
Так, ну опять тут про кошек. Моей дочери исполнилось 10 лет, пишет Елена.
Вот от Тани смс-ка с очень смешной и замечательной опечаткой. А я стала с 96-го скушать эхо. Слушать, конечно. С тех пор вы все члены нашей семьи и даже больше единомышленники. Таня, вы знаете, вот эта ваша опечатка, она была, собственно, однажды обыграна. Помните, Сергей Львович, у нас на какой-то из дней рождения наших торт вынесли. И там на нем было написано «Скушай, эхо Москвы». Вот такие вот у нас были моменты. Успеем еще?
Да, конечно.
Успеем до новостей. Так, я потеряла.
Принимай.
А поговорить?
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий Тобов.
Да, Дмитрий.
Что я могу сказать про 96-й год? В те времена я был, скажем так, в местах не столь удаленных, но до сих пор помню, как сидельцы, ну, очень сильно переживали, кто выиграет, Ельцин или опять, да, скажем так, Козлатня вернется к власти. И с облегчением вздохнули, что Ельцин выиграл.
А скажите, Дмитрий, а у вас какие были источники информации?
Источники, ну, скажем так... Граждане, полицмены снабжали, ну, радио слушали, ну, и телевизор, естественно.
А голосовали, кстати?
Нет, не имеют права заключенных.
А, точно.
Голосовали, ну, командировка, да. И сидели, ну, короче, переживали не очень за это дело. Ну, просто интересно было. Угу. Никак не ожидал.
Понятно.
Ну, все, спасибо.
Спасибо вам. СМСки.
Да, упросил, не подписался, но прочитаю. Упросил маму отправить меня в школу после долгих мучений в детском саду. То есть, как мама хотела, чтобы вы там остались еще на один год, или просто срок подошел из детского сада? выходить. Ну что, еще звонок примем?
Давай.
363-3659. Добрый день, добрый вечер, точнее. Здравствуйте. Как вас зовут? Выключите, пожалуйста, приемник.
Алло?
Да, как вас зовут?
Добрый день, вернее, вечер уже, да, конечно. Меня зовут Алексей, это Казань.
Ну, давайте вспоминать 96-й, Алексей.
96-й, вспоминаю, смотрите, мне в 96-м году, я закончил школу. Я закончил школу, и это невероятно. Мой папа, он был инженер, он был настоящий коммунист, он был коммунист от мозга, костей и так далее. Он был настоящий человек. Он сказал, мы поедем в центр, в Москву, на электричке. Знаете почему?
Почему?
Потому что в этот день были выборы Ельцина 96-го года, и Ельцин отменил плату
за проезд.
Да, да, совершенно верно. Мы добирались до Москвы не столь долго, и мы приехали под ветер. Но это было очень памятно.
А, подождите, это был первый или второй уже тур?
Еще раз?
Это было в первом туре голосования или уже во втором?
Ой, если не ошибаюсь, это было 3 июля.
3 июля, это второй тур. Дело в том, что 3 июля выпало на середину недели. И тогда специально этот день объявили нерабочим. И, собственно, специально пришлось, видимо, принимать решение и по проезду...
Скажите, пожалуйста...
Чтобы повысить явку.
Важный вопрос. Скажите, пожалуйста, как папа, настоящий коммунист, пережил поражение Зюганова?
Вы знаете, я готов сейчас сказать одну вещь. Он не пережил. Он скончался в 98-м. Это, ну, отчасти было следом той эпохи, тех перемен, которые случились со страной тогда, с 91-го по, там, я не знаю, 2001-й, может быть, вот так вот, да. Но он не смог это пережить. Он не смог это пережить по одной простой причине, ну, может быть, не хватило ему каких-то сил, своих собственных жизненных сил, наверное, так.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Мы сейчас расстанемся на новости, рекламу, а потом вернемся с угадайкой. Готовьте ваши уши.
Эхо Москвы.
Часа 22:35 в Москве. В студии «Синхронного шага» Алексей Дурновой, Инесса Землер, Сергей Корзун и наш звукорежиссер Николай Котов. И вот мы все вчетвером сейчас будем проигрывать вам журнал «Дилетант». Леш, покажи его, пожалуйста,
в сетевизор. Да, я его покажу, как всегда, сетевизору. Вот журнал «Дилетант» с Борисом Годуновым. Его мы приготовили в трех экземплярах для трех победителей. Ну, вы уже, наверное, привыкли.
Вам понадобится телефон номер 363-3659. То, что вы будете писать нам в Твиттер и на СМС-портал, призами облагаться не будет. Только телефонные ответы, правильные ответы. Авторы этих ответов получат призы. Итак, наш первый голос.
Мы не должны уходить из пространства переговоров, из поля переговоров. Мы должны вести переговорный процесс об особых условиях хозяйствования в Чеченской Республике после выборов 27-го. Января будущего года. Говорили о возможностях оказания сейчас помощи социальной людям, которые терпят бедствие не только в Чечне, но и за ее пределами, оказавшись вынужденно в областях, краях, республиках России. Вот первые пенсии из пенсионного фонда пошли на эти нужды. Первые социальные проплаты. В общей сложности 40 миллиардов плюс 22 миллиарда. Старшее поколение особенно не виновато в том, что война шла. Они всю жизнь трудились так же, как и в любой другой области и крае. Зарабатывали себе на жизнь, на пенсию тоже.
Кто здесь?
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Кто у нас был здесь?
Здравствуйте, это Иван Рыбкин.
Правильно.
Хорошо, а вас как зовут?
Виктор,
сейчас, одну секундочку, не кладите, пожалуйста, трубочку, пока я запишу ваш телефончик. Журнал «Дилетант» ваш. Спасибо вам большое.
Спасибо. Быстро, быстро управились.
Не, ну на этот раз два голоса у нас совсем не сложные, третий с небольшой заковыкой.
Давай традиционно Рупрехту скажем, что да, Рупрехт, вы молодец, вы играете бескорыстно.
Совершенно
спасибо.
Верно,
да.
И не надо больше писать на СМС-портал, призов не надо, на СМС-портал призов не положено. Коль, давай дадим второй голос.
5 лет мы занимались тем, что со всей страны собирали песни, и с помощью всей страны мы вернули колоссальное количество забытых песен дворовых. Мы пели их с большим уважением, у нас их пели самые простенькие песни, такие люди, как Зиновий Герд, Ролан Быков, Каспаров у нас даже пел. Интересно, сейчас вот многие люди эти песни поют, и говорят, ой, я эту песню сдал с самого детства, давно хотел ее спеть. А поют-то не наш вариант, потому что мы получали песни по кусочкам. Нам часто из разных писем мы собирали куплеты и составляли песни. А иногда приходилось дописывать куплеты. И когда человек говорит, я эту песню взял с детства, а поет мой куплет, ясно, что он взял эту
песню. И в суд не подашь, да?
А мы не хотим.
Кто здесь?
Кто у нас собирал песни и чьи песни пели? Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Вера.
Да.
Это Эдуард Успенский.
Совершенно
прекрасно,
верно.
Вера.
Не кладите пока трубочку, пожалуйста.
Записать ваш телефон.
Это у Ксении Лариной был Эдуард Успенский вместе с Элеонорой Филиной. И они рассказывали о том, как идет программа. В нашу гавань заходили корабли. Журнал «Дилетант. Ваш Вера».
Поздравляем вас. Спасибо.
И давайте, чтобы далеко уж не растекаться, сразу третий кусок.
Я ростом не велик. И лысова, да что кокетничать давно уж лысый. Но лысина мужчине не закат, в конце концов нам не идти в актрисы. Угрюмый с виду, неуклюжий бюрократ, изящные мясники, сантехники, бармены. Кто хлеб грызет на свой чиновничий оклад, тем далеко до звания супермена. Все это шутки, но робею я всерьез. Ведь каждый слушатель судья и обвинитель. Мне непонятен самому курьез, как стал я песен и куплетов сочинитель. Мир делится на добрых и на злюк.
Как это ваши песни? Докажите.
Я представляюсь.
Кто здесь?
Ох.
Этот человек приходил в программу авторской песни Наталы Болтянской. Он совершенно не имеет никакого отношения к музыке, хотя у него было музыкальное образование. Кто это был? Здравствуйте. Так, пропал человек. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Это не Кутиков?
Нет.
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 Это был очень неожиданный аспект жизнедеятельности нашего гостя 96-го года. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Алло. Извините, очень долго вы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. У нас тут...
Алло.
Да, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый вечер.
Да.
Анатолий меня зовут. По-моему, это Городницкий.
Нет, не
Городницкий.
Не угадали.
Это.
Давай принимаем 3 звонка еще. Если не угадаем, то у нас на СМС-ках есть правильный
ответ. Есть, да. Да, на СМС-ках узнали довольно быстро. Давай.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена, поэтому... Алло, да? Мне кажется, это по Шавалю.
Гениально. Диплома.
Сейчас, не кладите,
Елена,
пожалуйста,
не кладите
трубочку.
Да, мы вас запишем, мы вам подарим «Дилетант». И запишем ваш телефон, чтобы не потерять вас, как нашего победителя.
Все, есть телефон. И сейчас мы вам дадим в звуковом варианте ответ на этот вопрос.
Я представляюсь, я ВВ позволю. Но лучше Виктор или просто Витя.
Виктор Викторович Пасовалюк приходил действительно в качестве автора-исполнителя, приносил вот свой диск. Представляете, Сергей Львович, он тогда в тот момент был заместителем министра иностранных дел. И пришел в эфир, пел, рассказывал о том, как пел, про что пел. Это было, по-моему, сейчас такое в принципе невозможно.
Ну, сейчас, наверное, нет. Министр иностранных дел Козырев приходил еще в старое наше здание.
Да, да, да.
И узнав, он... что день рождения у одной из наших сотрудниц... Соответственно, сбегал, сгонял сам за бутылкой, которую мы... Ой, сейчас нельзя об этом говорить.
Не знаю, кто там в машине, но водитель у него Брежнев.
Ну, типа того, да. Вот Аня Пилипейко, был день рождения, да, и спокойно, поскольку все были заняты, в общем, никому дела не было до этого. Ну, короче, принес и там же на большом подоконнике, на железной лестнице. На Никольской еще. Там и распили все.
Да, там был такой...
Как-то просто было в свое время.
Заместитель министра поет, министр приходит со своей водкой на радиостанцию.
На день рождения
относится. Прекрасное было время, действительно.
Давай еще смс-ки почитаем.
Давай еще смс-ки почитаем. Господи, ты знаешь, тут такое количество удивительных мемуаров. Так, сейчас, подожди, я потерял хорошую смс-ку. А, вот, нашел хорошую смс-ку. Я голосовал за Ельцина и не жалею. Не очень хотелось реванша коммунистов. Помню, как следили всей семьей за вторым туром. Было напряженно ожидать итогов выборов, пишет Дмитрий. Денис, первый бизнес заработал сам, без всякого начальства. Ощущение победы. Сын закончил престижный вуз, сократили из КБ Министерства атомной промышленности. Нашла новую работу, уважение, денег стало больше. Ни о чем не жалею, пишет Наталья. Ты знаешь, вот, кстати, вот, не знаю, обращал ли ты внимание на то, что ни о чем не жалею, это очень частая у нас приписка. Когда пишут о поворотном годе, как правило, вот, отчитываются о переменах, пишут, ни о чем не жалею.
Ну, было бы странно, если бы о чем-то жалели. Вот Сергей Львович тоже не жалеет.
Не, а я-то на свободе не просто так гулял. Я отправился завоевывать телевидение, потому что был еще большой кусок жизни, который надо было освоить. Mm-hmm. И хотелось mm-hmm. это сделать. Потому что в положении главного редактора радио это было невозможно сделать.
Ну, вообще, знаете, когда вот здесь заканчивается у кого-то рабочий день, человек уходит, там говорит всем пока, а потом через минут, через пять возвращается, потому что отсюда никто не уходит с первого раза. Собственно, вы положили этому начало.
Ну, честно говоря, со второго раза. У меня в трудовой книжке, обратил внимание, я почти забыл эту историю. Был тяжелый год, за два года до этого, 94-й, когда я 3 недели или 4 недели официально увольнялся из главных редакторов, это держалось в тайне. Потому что время было совсем такое пустое, сотрудникам платить зарплату не было практически никакой возможности. Я как-то счел, что, в общем, и мне неправильно ее получать, наверное, да. Поэтому, честно скажу, сейчас это уже запрещено законом, тогда тоже не особо поощрялось. В общем, короче, бомбил месяц, взял отпуск на Бомбилово. После чего вернулся в редакцию и продолжил работу, там же какая-то перспектива появилась.
Так, еще успеем несколько смс-ок прочитать до того, как мы будем вынуждены уйти на рекламу.
Дмитрию я отвечу. Татьяна Пилипейко, да, это была та сотрудница, которая... Да. Дмитрий, это была Татьяна Пилипейко, которая приходила с водкой министра иностранных дел.
По-моему, с коньяком. Не будем обижать министра. Все-таки даже в то время
министра. Чтобы дали водку, чистый спирт. Елена пишет, в 96-м переехала из Орехова-Борисова в Алтуфьево между турами. И 3 июля голосовать за Ельцина ездила в Орехово ввиду неразберихи со списками. Для тех, кто живет не в Москве, я могу сказать, что Орехово Борисова и Алтуфьева, это строго противоположные концы нашей столицы необъятной.
Смотри, Юрий из Новочеркасска о свободе. В 96-м посоветовал сыну после первого курса РГМУ идти в МА в Саратов. Он стал военным врачом и после непродолжительного Казахстана уже через 3.5 года выслужил полную военную пенсию. Сейчас ему 36 лет и полная свобода выбора.
Марина из Москвы вспоминает. Смотрите, я вот такое первый раз слышу. В 96-м году нам платили зарплату старыми рублями и трешками в пачках с бирками Банка Литвы.
Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Были какие-то периоды, когда...
Не, ну как пачками платили, это еще можно вспомнить ввиду того, сколько стоил рубль тогда в 96-м году. Но чтобы бирки Банка Литвы... Откуда они взялись?
Давайте-ка мы сейчас прервемся на рекламу. Только вы никуда не уходите, потому что у нас после рекламы еще 10 минут будет на воспоминания о 96-м годе.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Эхо Москвы.
Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Принцип прост.
С понедельника по пятницу, прогуливая пятницу, Пещикова и Поздняков проведут программу
«При полном преобладании прекрасного».
Послушать призывают Порошенко и Путин.
Пойдем. Поддерживаю.
Андрей Поздняков, Дарья Пещикова и еще больше «П». Хороших и разных. На «Эхе» с 14 до 17 часов.
Привет! Привет!
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но может, игра стоит свеч?
Эхо Москвы.
А поговорить...
363-3659, телефон студии «Эхо Москвы», где в программе «Синхронный шаг» Алексей Дурновой, Несса Землер и наш дежурный домовой Сергей Корзун. Вспоминаем 96-й год, у нас есть время поговорить с вами еще по телефону. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Елена, здрасте, из Москвы. Вы знаете, я тоже в 96-м очень, ну, волновалась, голосовала за Ельцина, вот. Но потом я очень разочаровалась. Одна моя приятельница сказала, если у Ельцина 15 рублей на книжке, то и у нас уж всех будет 15 рублей на книжках. И она оказалась потом права. Так что вот волновались, хотели, но потом разочаровались. Вот так вот.
Спасибо, Елена. Слушайте, вот весь разговор про 96-й год у нас, ну, помимо там каких-то личных историй, радостных или не очень, упирается в выборы. Сергей Львович, кроме выборов и вашего ухода, вот у вас еще в 96-м году что?
Не помню, что. Не, ну, начало телевизионной как бы работы, там, авторское телевидение в 96-м или сразу после, уже не помню, там, РЕН-ТВ, на котором довольно много так лет проработал и своей программы, и новости там ставил уже позже, в 98-м это было, запускали у Ирены. Ну, выборы и есть выборы. Выборы и, ну, скажем так, роль журналистов, соответственно, в этих выборах. Мне кажется, это главнейший вопрос все-таки 96-го года. На самом деле, я до этого голосовал. Я не как Венедиктов, вот, который говорит, что голосовать не ходит никогда. По принципиальным соображениям, я его прекрасно понимаю. Я ходил голосовать в свое время, но в 96-м не пошел. За Ельцина не хотелось. Просто так, по-человечески, да, уже и за Ельцина не хотелось в том виде, в котором он был. И с тем, что он делал уже после 93-го года. Ну, и с Зюганова тоже не мог, потому что коммунистическое прошлое совершенно возвращать не хотелось. Но было ощущение такое на уровне, ну, простой бытовой такой философии, что вообще основное это сделано было. Рыночная экономика, если не построена, то, по крайней мере, на эти рельсы переведено, и, как говорят, точка невозврата пройдена. Да и Зюганов лично мне рисовался не страшным коммунистом, а вполне себе парламентским социал-демократом.
Как его удалось,
честно говоря, да, в общем, не думал, что будет хуже. Может быть, и из этих соображений тоже не пошел. Хуже, в смысле, качок в другую сторону. Мы же на качелях истории в общем, так и ходим, маятник в одну и в другую сторону. Может быть, сейчас уже история не знает сослагательного наклонения, было бы и полезно, чтобы социал-демократы или коммунисты взяли власть на какое-то время, чтобы почувствовали уже разницу в том, что сделано, и в том, что можно было делать.
А скажите,
пожалуйста... Не надо прерывать ход истории, вот это, мне кажется, хочется сказать. А большинство, если бы, конечно, не эта кампания, я уверен, что Зюганов набрал бы значительно больше голосов, естественно.
Вот это очень хорошо, кстати, представил в начале 96-го года Виктор Шендерович в программе «Кухня». Там был выпуск, который назывался «Воспоминания о будущем», где как раз был представлен конец 96-го года, начиналось с сидящим на даче Ельцином, который пытается поймать...
Горбачев.
Нет, Ельциным. А заканчивалось с Зюгановым, выступавшим с трибуны Мавзолея, с характерным, говорившим характерным голосом всем известного советского лидера, который был между Андроповым и Хрущевым.
Да, Сергей Львович, я, знаете, что хотела спросить? Когда вот вы делали для себя вот этот выбор, идти голосовать, не голосовать, не голосовать ни за кого, да, вы это как-то... Ну, простите меня за такое слово, как гражданин это делали, этот выбор, или вот это варенье в журналистской среде тоже как-то влияло?
Да нет, я как частное лицо делал этот выбор, я не думал о том, там, гражданин или не гражданин. В какие-то моменты, конечно, становишься гражданином, естественно. Но я не думаю, что профессиональный гражданин – это то, чем люди должны заниматься. Все-таки каждый должен заниматься своим делом, да? Вот, поэтому это просто так я оценивал исторические шансы, потому что помимо того, что происходит каждый день перед твоими глазами, есть еще какие-то общие мысли по поводу мироустройства и того, куда твоя страна должна идти.
Дежурный домовой.
Елена просит повторять правильный ответ. Плохо слышно. Елена, первым у нас был Иван Рыбкин, в то время секретарь Совета Безопасности. Второй у нас был Эдуард Успенский, ведущий программы «Нашу гавань заходили корабли». И третий у нас был Виктор Пасовалюк, заместитель министра иностранных дел, который пришел в программу «Авторская песня». Леш, давай успеем звонок.
Давай, успевай. Успевай, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Меня, значит, зовут Сергей, я из Самары. Я целиком согласен с Корзаном о том, что вот в тот период, когда вот эти страсти происходили, выбор между коммунистами и Ельциным, ну и между Зюгановым, мне тоже, знаете, было как бы желательно всегда пускай выиграть Зюганов. Да пускай народ попробует, потому что с 91-го года достаточно много произошло событий, которые, в принципе, народ подвигли к тому, что рыночные отношения, они все-таки являются двигателем прогресса. А, значит, в тот момент, да, конечно, я так же переживал, как вся страна. Вот мне так казалось, что вся страна, как мы сидели там до, не помню какого времени, то все до 5 или до 6 утра, ну, мы в Самаре, у нас там был плюс час. При этом, пройдя вот эту всю гчпистскую эпопею, у нас, понимаете, еще настолько были вот эти ощущения, не дай бог, ну вот я почему-то так как бы в противовес думаю, дайте все-таки, пускай возьмет, пускай народ почувствует, а что он сделает? Он ничего сделать-то не мог, потому что уже к тому моменту в стране произошли приличные сдвиги.
То есть, извините, я перебью, вот на тот момент вы понимали, что экономическая ситуация, ну, что да, называется, на надежных рельсах, да?
Конечно, она изменилась уже.
А политические риски вас...
Да, абсолютно не беспокоили, потому что экономически страна сдвинулась.
Она что, по-моему, само по себе делало победу Зюганова невозможной, вы не находите?
Нет. А может быть, даже и так. Может быть. Дело в том, что, ну, я же не Чуров там, или тогда у нас, извиняюсь, не помню, кто там был. Забыл я его, такой
Хороший. Челябов был тогда, да.
Вишняков был у нас, по-моему, тогда.
Нет, в 96-м Челябов был.
Ну, неважно, сейчас я не помню. Но важно другое, то, что мы не особо верили в то, что вот эти подсчеты могут так измениться, как вот при Чурове случилось, да? Вот. Но даже пускай будет, я верил, но если, не дай бог, случилось, ну и случилось бы.
Не готов, не получилось.
Понятно, спасибо вам большое.
Немножко альтернативная история. Первые 4 года ушли бы на восстановление памятников Ленину по всей стране.
Ну, давай не будем придумывать, что было бы, если бы. Не знаю, я голосовала за Ельцина совершенно осознанно, потому что я считала, что Ельцин лучший кандидат, чем его соперник.
А я ни за кого не голосовал, потому что я еще не имел права голоса тогда. Я мог только переживать.
А если бы было право голоса?
За Ельцина я бы проголосовал.
Ну что, мы будем потихонечку закругляться. Это был 96-й год. 2 недели мы с вами вспоминали его.
97-й, следующий.
Да что ты говоришь?
Да.
Сегодня с нами был Сергей Корзун в качестве дежурного домового.
Спасибо вам.
Спасибо, что пришли, Сергей Львович. Вам были смски с пламенными приветами. Мы расстаемся ровно на неделю и встретимся в 97-м году. Через год.